Ильич Михайлов у нас появился не так давно в наших рядах. У него вышла одна книжка «Фантастическая проза», но это всегда очень интересная историческая фантастика, очень остро ставящая проблемы нравственности, остросюжетная и в то же время очень точно прописанной психологии героев. И мне кажется, что это действительно не билетристика, а проза. Не случайно наши вот ведущие прозаики и Анатолий Курчаткин, и Евгений Попов после участия Михаила Михайлова в совещании молодых писателей Москвы в Центральном доме литераторов очень тепло для альманаха «Литературные знакомства» писали о прозе Михаила Михайлова. И я думаю, что, почитав вот книги Юрича, тоже еще какие-то очень интересные уроки для себя, как художник, переживающий очень интересный период становления, почерпнет Михаил Михайлов. А сейчас, вот, наверное, нам расскажет какой-то своей новой книжке. Вот эта книжка Михаила Сергеевича «Поиск Гунара» вышла с моим предисловием. И вот моя была такая мечта, чтобы по результатам нашего фестиваля два члена Союза писателей Москвы дали бы рекомендации уважаемому Михаилу Сергеевичу в наш Союз писателей Москвы. Что мы, как два секретаря с Надеждой Охотиной, не имеем права давать рекомендации решениям секретариата. Но мне кажется, что перед нами вот очень интересный и зрелый художник, и ему общество профессионал было бы очень полезно. Пожалуйста, Михаил Сергеевич.
Вот уже который раз я выступаю после поэта. Это очень сложно, потому что поэт, он как бы интенсивно выдает свои вот идеи. Она понятна и доступна. Мне прозу представлять, конечно, очень сложно. Я попробую. Последняя написанная мною повесть, вот, она называется «Петровские казармы». Вот, удивить искушенную аудитории довольно сложно. Тем более фантастики, где сюжеты все недостаточно повторяемые, недостаточно избиты, банальные, архибанальные. То есть ничего нового придумать, в принципе, невозможно. Ну, тем не менее, попытка сделана. Я попытаюсь вам преподнести вот то, что получилось. Ну, представьте себе банальную ситуацию. Я в прошлом году, кстати, вот в Польше, искренне полагал, что никогда не скачусь до детектива. В силу того, что я профессиональный сыщик когда-то был. И я считал, что к этому никогда не приду. Но тем не менее получилось так, что вот невольно я к этому не то чтобы скатился, а просто вот частично зацепил краем вот эту сферу своей деятельности, которой я посвятил там, ну, там 10 лет. Ну, представьте себе ситуацию, что вот в Москве 2009 года некий там сыщик, сотрудник МУРа, выезжает на место преступления, обнаруживает труп. Ну, печально, конечно, зрелище, но тем не менее. Труп молодого человека, облаченного в жандармскую форму середины 19 века. И отсюда начинаются, собственно, все события. Ну, труп и труп, как говорится, ничего ужасного. Привычное, обычное дело, банальная ситуация для сыщика. Но тем не менее, она настолько неординарна вот, по ситуации, что вот в карманах этого молодого человека обнаружится платочек с вензелями ВП, значит, сигары, Упман гаванские, которые по некоторым признакам выпускались в середине 19 века. Спички фабрики Гессена и Мичельсона, которые также выпускались в середине 19 века. Ну и вот он проходит какое-то время, он проводит какие-то свои мероприятия, которые нет никакого результата. Человек, в общем-то, в таком тяжелом положении, он не понимает, что ему делать. И вот он сидит, рассуждает в своем кабинете. Просматривает документы, в конце концов, приходит к тому, что поднимает опять фотографии этого убитого. Я зачитаю фрагмент, может быть, это как-то разъяснит ситуацию, или, по крайней мере, даст представление о том, о чем вот я хотел бы здесь сказать. Сыщика нашего зовут Андрей Гришин. Просто чтобы ориентировались. Андрей вынул из папки несколько фотографий. Кем был молодой человек, облаченный в синий жандармский мундир полуторавековой давности? Парень лежит на спине, раскинув руки в стороны. На плечах серебрятся эпалеты. Грудь глубоко по самой ограничитель засаженности скелета. кто же ты такой? По-видимому, последнее слово он произнес вслух, поскольку совсем рядом кто-то негромко сказал. На сей вопрос, сударь, я, пожалуй, мог бы дать вам ответ. Гришин вздрогнул от неожиданности и поднял голову. Что за шутки? Буквально в двух шагах от него, на том самом диване, который служил предметом зависти сослуживцев, сидел, закинув ногу на ногу, статный мужчина лет 40, с пышными ухоженными бьюсами и бакенбардами. Его темные, аккуратно постриженные волосы были расчесаны на прямой пробор. Синий жандарский мундир, с недавних пор хорошо знакомый Андрею, ладно сидел на плотной фигуре незнакомца. «Кто бы объяснил, что здесь происходит?» – подумал сыщик и с любопытством оглядывал гостя. «Как вы попали в мой кабинет?» Не меняя позы, визитер ответил. «Видите ли, это помещение, некоторым образом, и мой кабинет тоже. Попал же я сюда обыкновенно, отомкнул дверь ключом. Но, полагаю, вы ожидаете некоторых пояснений?» «Да, не помешало бы». Мужчина церемонно встал. «В таком разе, дозвольте представиться. Уваров Владимир Михайлович, ротмистр управления 2-го округа корпуса жандармов». При этом он резко кивнул. Забавно щелкнул каблуками. Очевидно, это давно забытое движение означало нечто вроде приветствия. Манеры и речь незваного гостя были настолько курьезны, вернее необычны, что Гриша с трудом подавил невольную улыбку. Первое, что пришло в голову относительно нежданно-негадно появившегося незнакомца, не иначе, как местные доморощенные костряки. Не придумали ничего умнее, чем организовать такую дешевую подставу. Ну, как дети, честное слово. Решили тертую оперу произвести на ровном месте. Все управление было в курсе, чем он целую неделю занимался. После того, как информация об убийстве в Лиховом переулке попала в сводку, ребятам Андрею проход не давали. Кто-то действительно интересовался, а кто-то просто упражнялся в шутке юмора. Но каждый встречный поперечный обязательно подходил с одним и тем же вопросом. Есть ли что-нибудь новенькое по костюмированному покойничку? Всякий считал своим долгом осведомиться. Вполне логично предположить, что чью-то светлую, а может и не очень светлую, голову закралась мыслишка по различной заданную тему. Неплохо было бы еще узнать, чью именно. Ведь поди денег не пожалели. Наняли актера, приодели, соответственно, эпохи. Ладно, шутнички, я вам подыграю. Гришин встал, вышел из-за стола. Подражая гостю, рекомендовался. С той же чопорной манере. Старший оперополномочный 2-го отдела управления уголовного розыска капитан милиции Гришин Андрей Иванович. Чрезвычайно рад знакомству, господин капитан, прозвучал в ответ. Видишься, а какой стиль? Подстать веку. По всему видать оставать, не подготовился лицедей. Качественная актерская работа вызывала сильнейшее раздражение. Захотелось немедленно послать этого псевдоротмистра куда подальше. Но Андрей удержался от соблазна. Дудки. Пусть Владимир Михайлович, кажется, так он представился, честно трапаю гонорар. Тем более, что роль свою он исполняет блестяще, убедительно и естественно. Пожалуй, даже слишком естественно. Между тем, посетитель, видимо, сочтя официальную часть законченной, перешел на менее церемонный тон. Однако время дорого. Итак, сударь, вас интересует личность убитого. Ротмистр кивнул в сторону расположенного разложенного столе фотографий. И, сцепив руки за спиной, принялся неспешно прохаживаться по кабинету. Извольте. Жандарский подпоручик и мой подчиненный, Погожин Василий Дмитриевич, молодой человек, 20 лет, достойный отпрыск славного дворянского рода, намеревавшийся посвятить свою жизнь благороднейшей цели, служению Отечеству, но неблагоприятные обстоятельства и этакое несчастье. Каково будет родителям узнать о судьбе сына? Ведь по сей пор они не имеют ни малейшей определенности на сей счет. Я, видите ли, коротко знаком с его семейством. Мужчина запнулся, на лицо легла тень глубокого переживания. Да так это натурально получилось, что Андрей на какое-то мгновение усомнился, а вдруг происходящее не шутка вовсе. К тому же неожиданно всплыла некая ассоциация и расшифровка загадочного вензеля ВП на платочке Василий Погожев. Оперативник промолчал некоторое время, потом настойчиво попытался вернуться к началу разговора. Владимир Михайлович, я так и не понял, как вы попали в мой кабинет. Тот уже очнулся от горестных мыслей, но с ответом не спешил. С вашего позволения, уважаемый Андрей Иванович, поговорим об этом в другой раз. Ибо время моего пребывания здесь, как уже говорилось, весьма ограничено. В нашем распоряжении чуть больше получаса. Объявился я в вашем кабинете, а не за тем, чтобы изнывать в бесплодных сетованиях по безвременно ушедшему юноше. Увы, тут уж ничем никоим образом не помочь. Но желательно было бы мне успеть посвятить вас в подробности, могущие принести пользу вашему расследованию, результаты коего мне, поверьте, не безразличны. Да неужто, насмешливо поинтересовался Андрей, не особенно маскирующий наружу сарказм. Что ж, я так ожидал, весьма сдержанно произнес Уваров. покручивая левой рукой пышный ус. По некоторым признакам вашего поведения, заключаю, милостивый государь, что вы нашу теперешнюю встречу расцените как некий фарс и не намерены всерьез воспринять то, что я счел необходимым вам поведать. Жаль, впрочем, подозрительность ваша весьма оправдана. Гриша расслабленно отнялся на спинку стула и скептически улыбаясь предложил: «А вы попробуйте, меня переубедите». «А знаете, это не дурная мысль», – оживился Уваров. «Я решительно настроен переменить вашу позицию. Не верите мне, Бог вам судья, поверьте фактам. Не станете же вы отрицать очевидного». «Смотря что считать очевидным», – усмехнулся сыщик. Ротмистр небрежно махнул рукой. «Смею вас уверить, в нашем случае все крайне банально. Вы, сколько я могу судить, видите расследование убийства моего сослуживца». Андрей неопределенно пожал плечами и ответил уклончиво: «Предположим. Но для начала докажите, что он был вашим, как вы говорите, подчиненным». «Не предвижу затруднений. Вы, надо полагать, присутствовали при осмотре тела и составлении протокола». Андрей утвердительно кивнул в знак согласия. «Превосходно. Стало быть, вам известны некоторые обстоятельства, о коих человек сторонний, а тем паче спокойным, близким, незнакомый, осведомлен быть не может. Спросите, о чем сочтете нужным, по своему усмотрению. И коли я с ответом не оплошаю, мы разом покончим с недоверием». «Почему нет? Давайте попробуем», – охотно согласился Гришин. Он тут же извлек из сейфа папку с документами, разыскал протоколы и пробежал их глазами. Мысленно он потирал руки в предвкушении. «Ну, господа шутники, за денеги, сейчас я вас утру, мало не покажется. А вдруг этот ротмистр не бутафорский, говорит чистую правду», – промелькнула в голове предательская мысль. Но трезвый рассудок напрочь отверг подобное предположение. «Ерунда, чудес не бывает». «Значит так, начнем с вопроса попроще. Какие сигары при жизни, разумеется, курил покойный?» «Гаванский Упман», – не раздумывая, отрапортовал ротмистр. Гришин почти физически ощутил где-то глубоко внутри шевельнуться через сомнения. «Какой у него был портсигар?» Опять же последовал четкий ответ. «Самый обыкновенный коричневой кожи с такой, знаете ли, латунной подзастежкой». Сомнение с новой силой заявило о своих правах. Андрею стало немного не по себе, и он прибег к спасительникам и показал скидрости. Что изображено на пряжке поясного ремня убитого? Ротмистр усмехнулся, сейчас я видно, давай понять. «Ну-ну, проверять не раздумал». И терпеливо разъяснил. Наследие кавалерийской формы жандарскому корпусу достались двухфунтовые пряжки, на коих изначально никаких изображений, тем паче украшений, не предусмотрено. Он указал на свой ремень. «Если угодно, изволь убедиться». «Это еще ничего не значит», – успокоил себя Гришин. «Кто-то мог ознакомиться с протоколом, скажем, в прокуратуре, хотя марка сигар там точно не указана. И вообще, к чему такие сложности, если хочешь просто разыграть ближнего?» «Андрей Иванович», – громко сказал Уваров, – «доброжелательным тоном, полным сочувствия и понимания. Поверьте, не так давно я сам нечто подобное изведал, и чувство ваше вполне уже иметь способен. А посему, по мере сил, хотел бы вам помочь. У погожего на шее слева имеется небольшое родимое пятно, а на правой руке шрам, как следствие падения с яблони в детстве. Мне сие частности известны, ибо всякий офицер, поступающий на службу в корпус, предварительно проходит врачебное освидетельствование. И, соответственно, запись присутствует в личном деле подпоручика. Сверьтесь с вашими бумагами, несомненно, такого рода подробности отражены в них надлежащим образом». Андрей привык идти до конца и, словно топающий за соломинку, ухватился за слова ротмистра. Быстро нашел и выдвинул из расшивателя заключение судмедэкспертизы. Где у них тут описательная часть? Вот. Особые приметы. 8 сантиметров ниже левого уха на шее трупа присутствует пигментный небус. Темно-коричневого цвета, диаметром около 5 миллиметров. И на внутренней стороне правого предплечья имеется застарелый продольный шрам длиной 6 сантиметров. Кажется, приплыли, крыть нечем. Слишком много совпадений, чтобы не принимать их в расчет. Это что ж получается? Выходит, чудес никто не отменял. И розыгрыш здесь совершенно ни при чем. Сказать, что Гришина была шрамная, значит не сказать ничего. А каковы, по-вашему, должны быть ощущения человека, живущего в более-менее упорядоченном мире, где все подчинено более или менее понятным веками выработанным правилам, когда вдруг в одной части выясняется, что все не так, или, по крайней мере, не совсем так, как он до сих пор себе представлял. Ни с того, ни с сего появляется кто-то, и хлоп, привычный мир переворачивается, если не с ног на голову, то уж с боку на бок точно. С таким положением вещей трудно свыкнуться, вот так одномоментно. Андрею захотелось сделать то, что сделал бы, наверное, любой человек на его месте. Побыстрее поставить точки в этом мучительном самокопании. «А скажите, у вас», — он замешкался, подбирая слова, — «ну там у вас, сейчас который день, месяц, год?» Вопрос прозвучал по-детски, наивно, неуверенно, но Уваров, немало не смутившись, ответил. 22 мая 1852 года от Рождества Христова. Значит, Лешка был прав, с уважением продумал Андрей, вспомнив расчеты эксперта. Мундир, сигары, спички. Все принадлежавшее убитому действительно родом из середины 19 века. Выходит, между нами, в смысле между мной и ротмистом, да и тем мальчишкой-подпоручиком, пропасть 157 лет. Рассказал бы, кто еще вчера, точно не поверил бы. Но под натиском вала труднопровержимых документов Гришин сдался. Чертова логика доконала. Вполне возможно, что со временем всему найдется разумное объяснение. А пока единственное, что остается, смириться с существующим положением вещей и начать смотреть на происходящих на данности. Он смущенно кашлянул, неуверенно заговорил. Доводы и правда веские. Против, очевидно, не попрешь. Значит, у меня нет оснований не доверять вашим словам. Стало быть, вы, Владимир Михайлович, располагаете информацией, которая может оказаться полезной в расследовании убийства. Андрей пристально посмотрел на собеседника и медленно, растягивая слова, закончил. Вашего служивца, подпоручика Погожева. Весьма может статься, сдержанно подтвердил Уваров. В таком случае, господин ротмистр, я весь внимание. Я не знаю, насколько я смог, точнее, вам... Не знаю, насколько я смог вам обрисовать ситуацию, но, в принципе, вот интрига заключается именно в том, что вот пересечение времен, пересечение языков, пересечение ситуаций. Я не стану расшифровывать сюжет, но...
Это стоит почитать.
Это стоит почитать. Вы совершенно правы. Я пришел в литературу, как раньше спрашивали, совершенно случайно, потому что через сайт моих знакомых вдруг каким-то образом моя, нехорошее слово писанин, но тем не менее, попала в руки Лоли Кировне, и она пригласила меня каким-то образом вот, поучаствовать в этом процессе. Мероприятие, да. Ну, в общем-то, в моем прошлом было много чего интересного, поэтому... Багаж знаний у меня достаточно насыщен, ну, наполненный, скажем так, если говорить простым русским языком. То есть у меня, вот когда я пришел к этой теме, теме Петровских казарм, вот на самом деле мало кто знает, что Петровские казармы, для меня это понятно, о чем идет речь, но Петровские казармы это то же самое здание, которое в Москве известно под названием Петров 38. То есть когда-то в этом здании располагался жандармский корпус. И все, что произошло с ним, фактически произошло бы смена власти, а люди-то остались те же самые, понимаете? Они, ну, как бы все это разжевывается, объясняется в книге, но надо прочитать повесть.
Один из авторов знаменитых «Золотого теленка» и «12 стульев» Борис Катаева Евгений Петров по основному своему образованию абсолютный коллега Михаила Сергеевича Михайлова. Он был следователь уголовного розыска. И так закончил бы Михаил Сергеевич вот на вопросы нашей Лидии Григорьевой высшую школу милиции, в которой благодаря большой зарплате преподавали лучшие профессора Москвы. Побывал, 10 лет проработал следователем уголовного розыска, побывал, после чего в новое время ушел в бизнес, побывал примерно в 100 странах и начал писать, на мой взгляд, интересные очень тексты, которые мне принесли вот ровесники моей дочери, показав, найдя их в интернете, высоко оценив. Очень долго дорабатывал свою первую книгу, и сейчас, мне кажется, вышел на новый уровень письма. И вот этот фрагмент очень интересно перекликается со сценой явления главному герою романа «Ангел на кончике иглы» маркиза де Кюстина. Вот очень интересно.